продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Древней Греции. В прошлый раз мы остановились на том, как Ионийское восстание было подавлено могущественной персидской державой, державой Ахеменидов при царе Дарии. В 494 году в битве при Ладе, напомню, флот ионийцев потерпел сокрушительное поражение, не помогли никакие союзники из Афин, города Эретрии. Ну а к 493 году Ионийское восстание было полностью подавлено. И, опять же напомню, в прошлый раз мы на этом остановились, персы задумали Грецию примерно наказать. Это во-первых, во-вторых, это еще были незахваченные земли, а рабовладельческая держава персов могла существовать только непрерывно расширяясь. Это, кстати говоря, была большая беда всех империй и античного, и феодального периода. То есть, пока они захватывают новые территории, они живут, развиваются. Как только захваты прекращаются, начинается застой и постепенный упадок. А иногда и не очень-то и постепенный. Но повод-то был один и самый главный. Это разрушение святилища Кибелы в Сардах, в котором участвовали и союзники ионийцев из Афины, и жители Эретрии. Ну, а оскорбление такой святыни необходимо было примерно наказать. То есть, все участники должны были быть уничтожены. И это очень легко было объяснить всем своим воинам. От военачальников до рядовых лучников. А зачем мы идем в Грецию? Так посмотрите, они же разрушили святилище Кибелы. Кто? А мы знаем кто. Сейчас мы даже вам покажем. Поэтому в 492 году, точнее, правильнее сказать, к 492 году, было подготовлено серьезное войско и флот для экспедиции в Грецию. Около двух лет Дарий готовился к этому, и в 492 году начинается военное вторжение уже в Балканскую Грецию, не в какие-то ионийские города, а в Хартленд греческий, то есть сердцевинные земли, в метрополию. Возглавляет экспедицию зять Дария Мардоний. Под его руководством было огромное войско и флот. Численность его в основном спорна, потому что основные источники, из которых мы добываем знания о греко-персидских войнах, это греческие источники, потому что, как мы понимаем, в последующие века греки Персию завоевали, и персидских источников о греко-персидских войнах мы просто не знаем. Их до нас не дошло вообще. Кроме, конечно, археологии и эпиграфики, то есть надписях, высеченных в камне, в глине и так далее. Направился Мардоний в Грецию через север, через Фракию и Македонию, при поддержке флота. Флот высадился на острове Тассос и довольно легко завоевал его при помощи десанта. Ну а с сухопутной армией получилось не вполне удачно, точно так же, как неудачно получилось и с дальнейшей морской экспедицией, потому что, отплывая от Тассоса, флот попал в чудовищный шторм около мыса Афон, где теперь располагается известный монастырь. Ну тогда там монастыря не было, зато персы потеряли там от 200 до 300 кораблей, которые разбились о прибрежные скалы. Просто в страшнейшем волнении, во время страшнейшей бури. Говорят, погибло до 20 тысяч солдат и моряков. Это, конечно, явно завышенные данные, как и рассказы о 300 погибших кораблях, потому что непонятно, как шторм умудрился уничтожить настолько ровное число этих кораблей. Но даже если потеряли 30 кораблей, согласимся, потери более чем серьезные. Ну а сухопутное войско, двигавшееся через Фракию, оставшееся без поддержки флота, стало страдать от голода. И, воспользовавшись таким ослаблением и растянутостью коммуникаций, на персов стали нападать местные племена бригов, которые нанесли им чисто партизанскими действиями очень большие потери. Так что Мардоний вынужден был прекратить. До времени, до срока, не добившись никаких, ну или почти никаких целей, не будем же мы считать главной целью завоевания одного острова, вынужден был прекратить поход и ушел. Поэтому нападение на Грецию было отложено. Сам Мардоний, во-первых, был ранен, во-вторых, впал в немилость и от войска Дарием был отставлен. В 491 году персы, не прекращая подготовки к вторжению, отправляют в Грецию посольство. Причем не просто в Грецию, а во все основные полисы Греции. С предложением воды и земли. это была формулировка, которая означала бы подчинение Персии. То есть, вода – это значит, что море будет принадлежать персам, и ваши корабли будут принадлежать персам. То есть, вы будете платить со всех водных перевозок, торговли, неважно, налог. Ну, а земля, понятно, на земле живут люди. Земля тоже будет принадлежать персам. И на удивление, потому что мы привыкли, что греки встали как один против персидской угрозы. Нет ничего подобного. Из многих десятков полисов, больших и малых, которые были разбросаны в море Ионийском и Эгейском, полисы, которые были расположены на материковой Греции, вот только 31 полис отверг предложение греков, а все остальные согласились, на удивление. То есть, сейчас это довольно сложно понять как, потому что мы воспринимаем Грецию как единое государство, но ничего подобного не было тогда. Например, Фивы. Это был один из мощнейших полисов, которые согласились подчиниться персам. Ну, а в Афинах и в Спарте поступили крайне опрометчиво. То есть, они персидских послов просто убили. Что, кстати говоря, в художественной форме замечательно показано в кинокомиксе «300» Зака Снайдера, где герой Джерарда Батлера пинает ногой персидского посла с криком «This is Sparta!» и тот падает в колодец. Это, кстати говоря, была не просто оплошность, потому что если бы персы победили, все замешанные в убийстве посла тоже были бы казнены неизбежно. Причем не только они, но и их семьи, их родственники до седьмого колена. Потому что персы такого покушения на собственный суверенитет не прощали. Ну, так как дипломатически поход был оформлен в достаточной мере. То есть, как минимум, половина Греции была или нейтральна, или дружественна персам. Афины и Спарта показали свое полное дипломатическое... свою полную дипломатическую недоговороспособность, значит, нужно было вторгаться. Все, что можно было сделать для примирения, персы, по их мнению, сделали. И в 490 году начинается масштабное вторжение. Флотом командует, который был еще больше, чем флот Мардония, командует Артафен, сын наместника, то есть сатрапа Лидии. Это в Малой Азии огромная местность. И медийцам Датисом. Главная цель – это захват Эритреи и Афин, если получится нанести поражение Спарте. Персы отплывают, легко берут Наксос и прибывают к Эвбее. Где-то в середине лета, около июля, персы десантируются на Эвбее. Жители столичного эвбейского города Эритреи решают не сдаваться, садятся в осаду, но войско персов не собирается их осаждать, потому что нужна быстрая, убедительная, показательная победа. И начинаются штурмы, один буквально за другим. Впрочем, стены Эритреи были достаточно крепкие, взять штурмом город не удавалось, но, как говорили куда более поздние времена римляне, крепость, которую нельзя взять силой оружия, не устоит, если в ее ворота может въехать осел, груженный золотом. Судя по всему, персы подкупили двух знатных горожан, Филагра и Эфроба, которые ночью просто открыли ворота врагу. И персы город взяли штурмом, полностью его разграбили, дома сожгли и разрушили все святилища, таким образом явив месть за разгром святилища Кибелы в Сардах. Всех выживших, как положено, обратили в рабство. Вот так, с большой удачи и быстрой, что важно, удачи, начался поход персов. Ну, а дальше персы должны были следовать к Афинам. Афины обладали некой крепостью, которая, простите мне, мой каламбур, крепостью не отличалась. Стены были невысокие, тонкие, что важно, старые, то есть ветхие. Почему-то просто потому, что в Греции не очень умели и не очень любили в то время штурмовать города. Потому что, скорее, если была бы война, сражение, то вызвали бы фалангу этого самого города в поле, и вот там произошла бы битва. Кто победил, тот и захватывает город. Собственно, все. Заниматься долгими осадами, подтаскивать осадные орудия. Всего этого греки в то время очень не любили и, более того, считали бесчестным. Поэтому строить серьезную крепость, ну, как-то считалось не сильно нужным. То есть, она скорее исполняла показательную функцию, что вот, смотрите, у нас есть крепость. Но, тем не менее, высаживаться непосредственно напротив Афин персы посчитали опасным. Просто почему? У персов было большое войско. Персы не могли бы под Афинами нормально это войско развернуть и опасались, что афиняне не просто помешают им высадиться. Поэтому нужно было какое-то место недалеко от Афин, но при этом в достаточной близости, чтобы, с одной стороны, можно было успеть развернуть войско, а с другой стороны, чтобы не испытывать особых проблем с попыткой сбросить десант в море. Ну и, конечно, нашли такое место. Это была долина Марафона, в 43 примерно километрах от Афин. Если быть точным, там 42 километра, 192 метра. Почему мы знаем это достаточно точно? Потому что теперь это марафонская олимпийская дистанция. Потому что именно столько километров и метров пробежал гонец после сражения. И теперь до сих пор во знаменование этого забега в Олимпийских играх, в программе Олимпийских игр включается классическая марафонская дистанция. Вот такой длины. То есть, это по большому счету 1,5 дневных перехода для войска. Близко, то есть можно успеть развернуться. В Афинах, конечно, началась паника. Потому что серьезнейшая армия, мощный флот, слабая крепость в Афинах при этом, и часть Ареопага, и часть Булы, то есть совета, искренне раскаялись в расправе над персидскими послами. Потому что когда-то еще можно было окончить дело миром. Но был среди афинян такой, к тому времени уже очень немолодой и очень заслуженный политический деятель и военачальник Мильтиад. Мильтиад жил в Афинах долго, потом он 30 лет отсутствовал в Афинах, будучи тираном, то есть единоличным правителем в одном из греческих полисов вне Афин, потом вернулся в Афины, и вот его опыт пригодился. Он принялся убеждать греков, что необходимо сопротивление, причем не просто сопротивление, а всеобщая мобилизация и выдвижение навстречу персидскому войску, то есть сражение в поле, что вообще-то после всех подвигов персов в Малой Азии казалось самоубийством. Ну, просто потому, что их больше. Кроме того, персы были прекрасно знакомы с греческой фалангой, потому что они только что разгромили ионийцев. То есть, вот тот самый сомкнутый строй тяжелых щитоносцев, о котором мы с вами беседовали в прошлые разы, на персов не произвел бы серьезного впечатления, просто потому, что они его уже неоднократно видели и знали, как с ним справляться. И что удивительно, еще раз Мильтиад умудрился перебороть мнение колеблющихся коллег. И афиняне начинают всеобщую мобилизацию. Более того, посылают гонца в Спарту, на Пелопоннес, для того, чтобы привлечь спартанцев к войне. Почему именно спартанцев? Так потому, что спартанцы тоже убили персидских царей, и вообще-то было бы, наверное, неплохо выступить единым фронтом. В самом деле, два полиса гораздо лучше, чем один, тем более такой мощный полис с лучшей сухопутной армией в Греции, как Спарта. Но у спартанцев в это время, вдумайтесь, только что прошел религиозный праздник. И афинским послам ответили, что мы сейчас не имеем права воевать, потому что если мы сейчас прольем кровь, мы разгневаем богов, и всем будет хуже. Поэтому с персами вам придется как-нибудь самостоятельно справляться. Никакие аргументы насчет того, что сейчас разгромят нас, сожгут Афины, а потом примутся за вас, уже без посторонней помощи, которую мы не сможем вам оказать, вот тогда вам будет плохо. Вот все это не возымело никакого действия на спартанцев. Спартанцы остались дома. Ну, а на помощь афинянам пришли только жители небольшого полиса Платеи, которые выставили 1000 гоплитов, то есть 1000 тяжелых пехотинцев. Ну, а афиняне сами смогли собрать 10 000 гоплитов. Понятно, что выставлял их не сам город, то есть не только сам город, а вся Аттика. Не такая уж маленькая территория. Ну, просто если мы вспомним, что в Афинах проживало хорошо, если 30 000 человек, то, конечно, с каждого третьего выставили. Нет, конечно, это невозможно. Значит, собирали со всей Аттики. В это время огромный флот персов разгружался на Марафоне и успел полностью высадить войско. То есть мы видим, что персы провели очень неплохой хронометраж. Они успели до подхода основных афинских сил. Это говорит ровно об одном. У них были доброжелатели в Афинах, которые просто подсказали персидским шпионам, как скоро афиняне смогут среагировать. И вот мы еще раз убеждаемся, насколько прав был Мильтиад, посмотрев нападение Эретрии, вынудив буквально своих сограждан выступить в поход. Ну, почему? Потому что, еще раз повторю, у персов в Афинах были доброжелатели, которые были крайне недовольны текущей внутренней политикой и вполне могли рассчитывать возвыситься за счет персов, когда они захватят данную территорию. Вот только что Эретрия так пала. Почему бы и с Афинами так не поступить? То есть Мильтиад был со всех сторон прав, что тогда, видимо, еще не все понимали. Но такова была сила его слова, такова была сила его убеждения и риторики, его опыт и авторитет, его харизма, как говорили греки. Харизма – значит дарование. В самом широком смысле. Вот такова была его харизма, что он убедил 11 тысяч человек двинуться в поход. Ну а, между прочим, оказавшись перед входом на Марафонскую долину, совет архонтов, то есть, самое главное, не просто архонтов, стратегов, там было 10 стратегов, 10 военачальников, и 11-й, осуществлявший общее руководство, Калимах, вот они все убоялись. Но Мильтиад начал продвигать неуклонно свою линию, что необходимо атаковать, нельзя стоять в проходе. Споры длились, прямо скажем, не один час. Более того, греки успели начать укреплять выход из Фермопильского прохода какими-то фортификационными временными сооружениями, ну, там, наваливать камни, возводить стрелковые позиции, чтобы можно было просто персов задержать. А почему они боялись пойти вперед? Так просто потому, что афинян было 11 тысяч, ну, а персов было как минимум 20 тысяч человек. Вот эта цифра более-менее достоверная. 20-25 тысяч человек персы вполне могли привести. Причем у них было тотальное превосходство в коннице. У афинян ее просто не было, то есть совсем. Греки могли выставить некий конный контингент, и они, более того, их регулярно выставляли, но не в этот раз. А персы обладают не просто хорошей конницей, а лучшей конницей, которая может легко выйти из-под удара, обстрелять тяжелую фалангу, нанести ей потери и еще раз обстрелять. Словом, у них было огромное преимущество в маневре. А значит, лучше встретить атаку на подготовленной позиции, там, где конница просто не сможет сыграть никакой роли в качестве атакующего маневренного средства. И где пехота, тяжелая афинская пехота, закованная в доспехи, как раз будет иметь большое преимущество. Но вот на этом хребте Пентеликон, Мильтиад убедил не останавливаться. Голоса разделились. 5 стратегов считали, что нужно держать оборону, 5 соглашались с... Ну и сам, собственно, Мильтиад, говорили, что нужно атаковать. И тогда Мильтиад уговорил верховного стратега, архи-стратига Калимаха, сообщив, что нужно атаковать немедленно. И таким образом 6-й голос перевесил 5 голосов против. Ну и после чего все стратеги, включая верховного архистратига, сложили свои полномочия и передали командование, единоличное командование Мильтиаду. Ну, раз что такое, ты такой умный, так все здорово придумал, более того, вообще всех уговорил идти в поход, вот ты теперь за все и отвечай, дорогой товарищ Мильтиад. Ну, а Мильтиад со всем удовольствием принялся отвечать. Что было дальше, не вполне понятно. Потому что 12 сентября Мильтиад начал выводить афинян и платейцев в поле, а персы вдруг начали грузиться на корабли. Зачем они это сделали, сейчас сказать сложно. Есть серьезное предположение, что персы от своих доброжелателей узнали, что в Афинах не осталось вообще никакого представительного гарнизона. То есть можно прямо сейчас, не вступая в сражение, на кораблях обогнуть, ну, совершенно небольшой клочок земли, высадится в непосредственной близости Афин, в Пиреи, который, это порт Афин, который не был ничем защищен, там не было укреплений, пройти 5 километров до Афин и захватить город. По-моему, блестящая стратегия. Таким образом, избежав не только больших потерь, а любых потерь. И персы начали грузиться на корабли. В частности, они успели погрузить большую часть конницы. Ну а погрузка десятков тысяч людей, и тем более коней на корабли, дело очень неспешное. Быстро этого сделать невозможно. Тем более, что часть кораблей были крупные, их невозможно было вытащить на берег. То есть, приходилось шлюпками, плотами переправлять войска на корабли. И тут греки выходят в долину. И Мильтиад приказывает построить фалангу очень широким фронтом при 8 шеренгах в глубину и скорым шагом бегом атаковать персов, которые вот прямо сейчас грузятся на корабли. И персы не успевают развернуть основные силы. И вот совершилось совершенно непредсказуемое нечто. Вот эта идея Мильтиада пойти в атаку на превосходящие силы персов увенчалась полнейшим успехом, потому что персы не могли воспользоваться преимуществом в коннице, да просто потому, что конница в это время грузилась на корабли, ее пришлось, вот кто не успел сгрузиться, пришлось срочно снимать с кораблей, кто стоял в очереди на погрузку, получили приказ вооружаться, разворачиваться и атаковать греков навстречу. Ну а пехота персов это в основном легкая пехота, это лучники, метатели дротиков и прачники, которые прикрывались щитоносцами. Но щитоносцы – это не те люди у персов, которые рассчитаны для ведения тяжелого рукопашного боя. Это люди, которые защищают собственных стрелков от вражеского огня. У персов была тяжелая пехота, но на марафоне, если ее и выставили, какой-то контингент, то очень небольшой. Ну а греки все поголовно не просто были рассчитаны на тяжелый рукопашный бой. Им, собственно говоря, только это и было нужно. И вот греки, несмотря на то, что их было заметно меньше, ударяют в персидскую пехоту, которая просто не может повредить афинянам и платейцам, закованным в тяжелые доспехи, вооруженные огромными щитами, гоплонами, она не может, обстрел не может им серьезно повредить. И греки буквально втаптывают персидскую пехоту в берег. Ну а конница, которая не успела развернуться, начинает бежать обратно на корабли. Ну, а там при погрузке начинается давка. Часть людей тонет, часть успевает переправиться, а греки, ничтоже сумнявшиеся, заходят на корабли, которые стояли в непосредственной близи от берега или были вытащены на берег. То есть персы еще и часть кораблей не успели отвезти. И на кораблях начинается чудовищная резня. Конечно, военачальники персов люди были опытны, и флот сумели вывести. То есть тотального уничтожения войска, которое вообще-то вот было на волоске от уничтожения, не свершилось. Персы ушли в море, оставив на берегу, как писал Геродот, 6400 трупов. Но мы опять же не будем верить в настолько большие круглые цифры, просто поймем, что персов погибло очень много. То есть, если их было 20-25 тысяч, то 6400 это около трети войска. Да, это такое бывало во время разгромных сражений, но вряд ли в этот раз, просто потому что, опять же, персы успели отойти на корабли и уплыть. Понятно, что пешком по воде их преследовать не смогли бы. Что-то около 190 человек потеряли греки в этом сражении. И сколько-то раненых. Кстати говоря, Мильтиад сам был ранен. И вот персы уходят. Греки на радостях посылают гонца, который должен сообщить в Афины, что победа одержана. И гоплит, вызвавшийся быть гонцом, добегает днем по жаре 42 километра, 192 метра до города, кричит «Победа!» и падает замертво от усталости. Ну а персы задумали грекам отомстить и исполнить вообще свой начальный план. Оплыть по морю до Пирея, высадиться наличными силами и взять Афины, потому что греческая армия до сих пор на марафоне. Но не получилось, потому что греческая армия вслед за гонцом скорым маршем выдвигается к Афинам, и когда персидский флот прибывает к Пирею, они видят, что Афины уже заняты греческими войсками. Пришлось постоять немного, посмотреть в бессильной злобе на берег и уплыть. Значение этой победы, которая закончила первую греко-персидскую войну, или вторую греко-персидскую войну, если считать ионийское восстание за первую, значение было колоссальное, потому что кто-то смог разбить персов. Да, конечно, какие-то локальные успехи уже одерживались, персидские войска громились, но никогда никто, по крайней мере, в знаемой греками Айкумене, то есть вселенной. Никто никогда не разбивал главные силы персов, потому что это считалось невозможным. Персы сметали на своем пути все и всегда. И вот, находясь в меньшинстве, вообще без конницы, без серьезного стрелкового прикрытия, фаланга всего лишь двух полисов, из которых один-то очень маленький, Платеи, смогли опрокинуть основные персидские силы, возглавляемые даже высшими сановниками, опытнейшими полководцами. При этом роль и авторитет Афин выросли неимоверно буквально по всей Греции. Вот примерно как кот спрыгнул, так же и авторитет Афин вырос. Авторитет спартанцев, наоборот, здорово упал, потому что, вот, посмотрите, они бросили товарищей в беде. Они бросили, не просто бросили товарищей в беде, они вообще отказались участвовать, ославшись на какие-то там религиозные праздники. А вот афиняне смогли, пришли и победили. Как говорил потом Юлий Цезарь, пришел, увидел, победил. Ну и Дарий задумал страшную месть. Потому что, да, конечно, персы высадили какой-то десант. Да, конечно, они потерпели поражение и понесли какие-то потери. Часть кораблей персов была захвачена и сожжена. Да, допустим, погибло 6400 персов, и Геродот в самом деле не преувеличил. Но вы не представляете, что такое персидская держава в это время. Это территория от Пакистана до Египта и до Черного моря. Это миллионы человек подданных, миллионы. И богатства, которые копились на этой территории, да всего лишь, всего-то ничего, 3500 лет копились там богатства, которые персы собрали себе. Это и богатство Египта, это и богатство Лидии, Мидии, Шумера, и вообще всей Месопотамии, включая старую ассирийскую державу, и Аккад, и сам Шумер, и Вавилон. Это и богатство Бактрии. Это, в конце концов, господство на торговых путях, которые соединяли Азию и Европу. Вот эти все богатства Персия сконцентрировала в себе. Ну, 3500 лет. Просто забрали все это себе. И вот эти вот потери, да, они их просто не заметили. Там одна была проблема, что нужно сконцентрировать усилия в нужном направлении, потому что держава была огромная, непрерывно воевала или с внешними врагами, или с кочевниками, скифами, или подавляла восстание на собственной территории. Вот нужно было всего лишь перекинуть достаточные силы и обеспечить их флотом для того, чтобы греков просто прихлопнуть. Потому что, казалось бы, мощь двух держав вообще несопоставима. Да, у афинян есть какой-то флот. Да, у спартанцев очень сильная армия на суше. Но персы обладают Финикией. А Финикия – это самый большой флот на Средиземном море. Кстати, не одной только Финикии. Кроме того, персы обладают верными греческими союзниками, которые могут выставить тяжелую пехоту. То есть, точно такую же фалангу, как у греков, которая не отличается вообще ничем. Да вот из той же Ионии захваченной, где часть полисов им вполне сочувствовала, так и из Северной Греции. Да, конечно, от союза с персами после победы при Марафоне некоторые полисы отпали, но далеко не все. Более того, некоторые полисы просто ненавидели афинян и готовы были участвовать в войне на стороне персов, потому что афиняне были их прямые конкуренты, а, возможно, даже враги. И Дарий задумал страшную месть, то есть полное порабощение, покорение всей материковой Греции и в дальнейшем захват всех греческих апойков, то есть колоний. Помешали ему некоторые входящие обстоятельства. Первое. В 486 году в Египте поднялось очередное антиперсидское восстание. Мы же помним, я об этом говорил еще в прошлой серии наших бесед. Египтяне могли терпеть завоевателей, но не слишком долго. По крайней мере, в тот период еще они очень стремились к независимости, памятуя о своих славных временах, о династиях фараонов. И вот 486 год. Поднимается очередное восстание. И персы вынуждены обращать на Египет самые серьезные силы, просто потому что египтяне – это очень богатая сатрапия, и от падения нельзя допустить, и они сами могут собрать большое войско, если что. Что, кстати, египтяне сделали в итоге. Поэтому пришлось давить восстание. Восстание было подавлено. Но тут второе входящее обстоятельство. А именно, Дарий умер. Вот. Поэтому Дарий отомстить Греции никак вообще и не смог. Но на трон взошел его сын Ксеркс. Только я вас умоляю, не говорите Ксерокс, это другое. Ксеркс его имя. Такое хорошее индоарийское имя. Он закончил дело своего отца, то есть полностью умиротворил Египет и начал готовить настоящее, большое, серьезное вторжение в Грецию, которое вообще-то полностью изменит и ход не только греческой истории, но, по большому счету, ход евразийской истории. Но как это было, об этом мы поговорим в следующий раз. У нас на очереди вторая Пелопоннесская война. На сегодня все. Оставайтесь с нами.